Наступление – выгодное дело. Гражданская война в России была катастрофой для страны и народа, невероятным бедствием, которое ни с чем невозможно сравнить. Это было полное разрушение нормальной жизни. И никого не миновала чаша сия. Невозможно было отсидеться в стороне, остаться над схваткой, убежать, спастись. В отличие от других войн, когда существовали фронт и тыл, гражданская охватила всю страну, и воевали все. Война и разрушила всю страну, развела народы и сословия, рассекла семьи, заставила ненавидеть всех и каждого, приучила повсюду видеть врагов и безжалостно их уничтожать. Масштабы потерь в этой войне не оценены и по сей день, а глубинные последствия еще не осмыслены. В определенном смысле гражданская война продолжалась в нашей стране еще многие десятилетия. Гражданская война — это хаос неуправляемых страстей, страх и ненависть. Горючим материалом для этого всероссийского пожара стали солдаты, хлынувшие с развалившихся фронтов и не желавшие никому подчиняться. Окончание Первой мировой войны вернуло в страну огромное число людей с оружием. Они добывали себе пропитание, пользуясь навыками, приобретенными на фронте. Получили оружие в руки бандиты и авантюристы. Боевые действия открывали возможность грабить, особенно во время наступления. Ни красные, ни белые командиры не могли удержать своих солдат от убийств, грабежей и погромов. Да часто и не пытались, потому что подчиненные могли и взбунтоваться. «Не было войсковой части», — рассказывали бывшие белогвардейцы, «которая не имела бы своего жизнерадостного эшелона, переполненного всякою добычей. Эшелоны эти были вооружены до зубов и охранялись, даже от малейшей попытки контроля со стороны властей, специальными нарядами с пулеметами». «Я довольно хорошо запомнил рейд генерала Мамонтова», — рассказывал один из белогвардейцев. «Население встречало нас колокольным звоном с иконами, а во время отступления провожало выстрелами в спину. Причиной тому были ужаснейшие грабежи, в которых особенно отличались солдаты генерала Шкуро. Жестокость в то время у меня и у других начала сильно развиваться. Мы бывали очень довольны, когда расстреливали совдеп на станции Лопасная, когда казаки громили евреев на станции Енакиево. Вступление добровольческой армии в города и деревни встречалось колокольным звоном, со слезами на глазах, целовали стремена всадников, а по прошествии каких-нибудь двух недель также ненавидели добровольцев, как и большевиков. Многие офицеры добровольческой армии по своей беспринципности, разнузданности и жестокости мало чем отличались от красных». Несмотря на присутствие в Екатеринодаре ставки, вспоминал генерал Петр Врангель, офицеры вели себя распущенно. Пьянствовали, гуляли, особенно отличались части полковника Шкуро в волчьих попахах. После пьянки они носились по городу с криками, гиканьем и стрельбой, распугивая мирных горожан. Андрей Григорьевич Шкуро сделал изрядную карьеру в гражданскую войну. Он получил генеральские погоны и в войсках Деникина командовал конным корпусом. Обогатившиеся на фронте в большинстве случаев предпочитали уезжать в тыл, в Ростов или Екатеринодар, где предавались кутежам и безобразиям, реализуя награбленную добычу. Эти элементы становились небоеспособными и на фронт не возвращались. В 1920 году барон Врангель, сменив Деникина на посту командующего Белой армией, выставил Шкуро из армии. В эмиграции Шкуро выступал в цирке. После прихода к власти нацистов пошел к ним на службу. При штабе войск СС был создан резерв казачьих войск, который возглавил генерал-лейтенант Шкуро. После войны его повесили. Деникин бессильно возмущался. Каждый день картины хищений, грабежей, насилий. Русский народ снизу доверху пал так низко, что не знаю, когда ему удастся подняться из грязи. в бессильной злобе обещал каторгу и повешение. Но не могу же я сам один ловить и вешать мародеров фронта и тыла. Генерал Врангель, в отличие от Деникина, публично вешал грабителей. Я, — вспоминал Петр Николаевич, — не останавливаясь перед жестокими мерами, подавил безобразие в самом корне. Грабежи процветали в армии генерала Владимира Зиноновича Маймаевского, которого в фильме «Адъютант его превосходительства» сыграл Владислав Стржельчик. «На войне, — внушал Маймаевский Врангелю, — для достижения успеха должно использовать все, не только положительные, но и отрицательные побуждения подчиненных. Если вы будете требовать от офицеров и солдат, чтобы они были аскетами, то они воевать не станут». Врангель возмутился: «Ваше превосходительство, какая же разница будет между нами и большевиками?» Маймаевский быстро нашелся: «Ну вот большевики и побеждают». В гражданскую былой профессионализм, отмечают историки, вырождался в садистский терроризм, повышенная эмоциональность, выстероидность, жертвенность в палачество. Но если красных героев такого пошиба со временем уничтожали свои же идейные, то белые армии без авантюристов становились вовсе недееспособны. Если в белой армии добровольческие части были лучшими и составили костяк вооруженных сил, то в красную армию добровольцами часто вступали настоящие бандиты, для которых война была только источником обогащения. Поэтому превращение красной армии в регулярную стало для нее благом. Бандитский элемент либо улетучился, либо был изъят, впрочем, не во всех частях. Командование первой конной армии покрывало бандитов. Начальник особого отдела армии докладывал своему начальству: «В армии бандитизм не изведется до тех пор, пока существует такая личность, как Ворошилов, ибо человек с такими тенденциями является лицом, в котором находили поддержку все эти полупартизаны-полубандиты». Особиста убрали из первой конной, чтобы не мешал. В феврале 1920 года возмутился уже один из руководителей ВЧК Ян Христофорович Петерс. Первая конная устроила в Ростове такой цирк, что Петерс сообщал председателю ВЧК: «Армия Буденного, вместо того, чтобы преследовать бежавшего противника, занимается грабежами и пьянствует. Местные товарищи в ужасе рассказывают о погромах, учиненных буденовцами». Но обращаться к самому Буденному бесполезно, он ни с кем не разговаривает и страдает манией величия. Пожалуй, никого отечественная военная история не отделяла такой громкой славой, как командующего первой конной Семена Михайловича Буденного. Поскольку почти вся история гражданской войны связана с именем Троцкого, что при Сталине подлежало забвению, то именно конная армия оказалась чуть ли не единственным разрешенным сюжетом для писателей, поэтов-песенников и кинематографистов, хотя в годы гражданской войны у первой конной была весьма сомнительная репутация. Конники Буденного отличились по части мародерства и грабежей. Одной из дивизий командовал Александр Яковлевич Пархоменко. Потом из него сделали героя, сняли о нем фильм, и зрители старшего поколения, может быть, его даже видели. В реальности в 1920 году Пархоменко за грабежи и разбой был судим и приговорен к расстрелу. Его спас Сталин. В декабре 1919 года комиссар 42-й стрелковой дивизии докладывал: «Нет ни одного населенного пункта, в котором побывали буденовцы, где не раздавался бы сплошной стон жителей. Массовые грабежи, разбой и насилие буденовцев шли на смену хозяйничанию белых. Буденный разрешил кавалеристам грабить, но так, чтобы не попадались. Сам Семен Михайлович, любивший погулять, устраивал вечеринки прямо в штабе, куда вызывали оркестр. Комиссарам, пытавшимся его урезонить, Буденный, хватаясь за маузер, кричал: «Я уничтожил Шкуро, Мамонтова и Улагая! Ты будешь меня судить!» Многие командиры первой конной только на войне и зажили полноценной жизнью. Они гуляли, пьянствовали, грабили, набивали тачанки барахлом, то, что им не отдавали, забирали силой. Но после гражданской войны первую конную сделали символом победы красных, а конармейцев — главными героями войны, тем более, что других героев в 30-е расстреляли. Командующий Южным фронтом Михаил Васильевич Фрунзе сообщал Ленину: «Обращаю внимание на необходимость серьезных мер по приведению в порядок в политическом отношении первой конной армии. Полагаю, что в лице ее мы имеем большую угрозу для нашего спокойствия в ближайшем будущем». После взятия Ростова армия получила приказ продолжить преследование белых, чтобы не дать им уйти в Крым. Если бы этот приказ был выполнен, то гражданская война закончилась раньше. Но первой конной не хотелось покидать гостеприимный Ростов. На приказы командующего фронтом Буденный с Ворошиловым внимания не обращали. Командовал фронтом Василий Иванович Шорин. До революции он окончил юнкерское училище и офицерскую стрелковую школу. В Первую мировую дослужился до полковника. И Шорин, и командующий 8-й армией Григорий Яковлевич Сокольников были крайне недовольны действиями Буденного. На совещании Сокольников требовал, чтобы Первая конная прекратила грабежи и гулянки и выполняла боевую задачу. Командующий фронтом Шорин презрительно добавлял, что Первая конная утопила свою славу в ростовских винных подвалах, на что Ворошилов и Буденный отвечали, что их бойцы имеют право расслабиться после тяжелых боев. Буденный и Ворошилов обратились к своему покровителю Сталину с требованием снять Шорина с должности командующего фронтом. Сталин выполнил их просьбу. Что представлял собой Буденный, это Ленин понимал, но другой кавалерии у него не было. А наказывать лично Буденного, которому покровительствовал Сталин, Ленин тем более не хотел. Что касается Сталина, то он до конца жизни опекал тех, кто сразу почувствовал в нем вождя. Еще 20 декабря 1917 года военно-революционный комитет при Петроградском совете создал институт военных комиссаров, которые должны были представлять в воинских частях советскую власть, контролировать действия военных специалистов и следить за тем, чтобы они не перебегали к врагу. Но политкомиссары часто были бессильны. Красная армия на три четверти состояла из крестьян, рабочих и казаков. В белой армии крестьяне составляли те же три четверти. Иногда крестьяне по нескольку раз перебегали из одного войска в другое. Они пытались понять, с кем им лучше, чьи лозунги привлекательнее. Желание выжить и нежелание сражаться — вот что двигало многими. Мобилизованные что белыми, что красными искали любой возможности сбежать. 31 марта 1919 года Совет обороны по предложению Ленина принял постановление о мобилизации. Мобилизованные отвечают по круговой поруке друг за друга, и их семьи считаются заложниками в случае перехода на сторону неприятеля или дезертирства, или невыполнения заданий. Вот цифры. С 1919 за полтора года было 3,4 миллиона случаев дезертирства из Красной армии. При облавах нашли около миллиона. 5934 злостных дезертира приговорили к тюрьме. 612 революционные военные трибуналы приговорили к расстрелу.